Дневник читателя.
Здравствуйте, с вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе выбираем семейные саги для душевного чтения на стенде издательства «Фантом Пресс».
Актуальное чтиво.
В московском гостином дворе продолжается ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Она продлится до вечера воскресенья, и на этом книжном празднике можно найти и актуальный нонфикшн, и документальную прозу, и большие исторические романы, и современные рассказы, и детективы, и комиксы, и графические романы. Но я сегодня предлагаю дойти до стенда издательства «Фантом Пресс», которое специализируется на переводной художественной прозе, и поговорить о новинках, о главных книгах, которые вышли к ярмарке. Я пригласила сегодня в студию главного редактора издательства «Фантом Пресс» Игоря Алюкова. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И директора издательства Аллу Штейнман. Здравствуйте, Алла.
Добрый день.
Надо поговорить о тех книгах, которые вышли специально к ярмарке. И я хочу спросить лично вас, какая ваша главная книга этой осени?
Для меня главная книга определенно Ричард Руссо «Дураков нет». Я ее прочитал очень давно, еще в конце 90-х, начале 2000-х, и полюбил Руссо сразу. И с тех пор мы уже выпустили 3 книги Руссо, и вот дошла очередь до «Дураков нет». Замечательно перевела Юлия Полищук. Это такой очень теплый, душевный, и в то же время печальный, ироничный роман о маленьком американском городке и его, ну, таких чудаковатых, странноватых, но очень обаятельных, очаровательных жителей. Книга совершенно не устарела, она такая вне времени, хотя написана по нынешним меркам уже довольно давно. И, в общем-то, это такой большой, я бы даже сказал, великий роман. Впоследствии Руссо превратил его в трилогию, которую он писал более 30 лет. Вот «Дураков нет» он написал в конце 90-х, в середине 90-х, а последний роман «Дураки кое-кто» вышел в США года 2 назад.
На самом деле Руссо удивительно владеет вот этим приемом из ничего, из какого-то захолустного маленького городка, из каких-то нелепых чудаков, создавать целый мир вот такой толстовский. Мы это видели по «Empire Falls», за который Руссо получил Пулитцеровскую премию. Мы это, на самом деле, видели и в романе «Непосредственный человек». И в «Дураков нет» тоже это происходит. Люди ничего не делают. Они обсуждают какие-то свои маленькие проблемы. Нога болит, ботинок неудобно обуть, снег нападал.
Да, но это превращается в такие настоящие драмы, иногда трагедии, иногда комедии. При этом надо заметить, что он совершенно не рисует своих героев какими-то гротескными уродцами. Этого нет. Это такие живые, настоящие люди. И действительно, вот какая-то линия Толстого здесь прослеживается, но при этом здесь и чувствуется, наверное, Чехов с его вот такими немножко тоже гротескными, обычными, ничем не примечательными, на первый взгляд, людьми, которые Руссо удаются особенно.
Мне кажется, как раз в этом стоит мастерство, когда вот из такого мелкого ссора, из ничего, создается роман, который не важно вообще, когда он был написан. Вот так же, как сейчас мы можем читать Чехова, как будто бы написано это вчера, точно так же читаешь и Руссо, не имеет никакого значения, в каком году написано, какая была обстановка вокруг, какая там была политическая обстановка. То есть это вот ровно тот пласт книг, той классики, которая, мне кажется, ну не просто нужна всегда, это то важное, которое нас заставляет еще быть людьми.
И на самом деле у «Фантома» ведь немало таких книг. Кроме Руссо также работает Энн Тайлер, также действует Элизабет Страут, когда между строк, среди неважных, незначительных на первый взгляд событий, мелких деталей, показана эпического масштаба история, которая легко проецируется на другое время, на другую страну, на других людей, потому что она вечная в человеческом смысле.
Вы совершенно правы, и Тайлер, и Страут, и Руссо можно отнести к писателям, наверное, одного направления, даже географически. Они, в принципе, живут и пишут о примерно одном и том же районе. Если Тайлер пишет про Балтимор, то Страут и Руссо пишут вообще про фактически одни и те же городки в штате Мэн. Такая локальная привязка определяет и их какую-то общую литературную, наверное, сущность.
А русские читатели, как когда-то телезрители Санта-Барбары, всех там знают. Алла, расскажите о французской косичке, потому что новый роман Тайлер мы тоже ждали, и 88-летняя Тайлер обещала, что ничего писать не будет. Еще после «Катушки синих ниток», слава богу, написал уже 4 книги, все бы так уходили. Пусть пишет еще. Чем вам близок этот роман?
А вот я сейчас сделаю ход конем и задам тебе вопрос. ты начитала эту книгу. Я еще не успела послушать, но подозреваю, что это очень хорошо, потому что наши коллеги из Вимбо сказали, что в начале работа шла довольно сложно, потому что очень важно было попасть вот в настроение, в голос, а потом все стало просто идеально. Как они сказали, что Наташа идеально почувствовала и Тайлер, и героев, и все пошло прям как по маслу. И вот мне интересно, почему ты вообще решилась начитать эту книгу, чем она тебя зацепила? А я потом расскажу, чем меня.
На самом деле, меня завораживает то, как Тайлер видит главное через второстепенное, и как она увязывает мелочи. В тексте дается объяснение, почему роман называется «Французская косичка». В конце один из главных героев, которого мы вначале встречаем мальчиком, а заканчиваем книгу, когда он уже дедушка, играющий со своим внуком в саду во время пандемии. Так вот, этот главный герой говорит своей жене, что семья тоже напоминает ему французскую косичку. Даже когда волосы уже расплетены, они еще долго сохраняют волны. Ты не можешь просто так избавиться от семьи. А для меня Тайлер – человек, который плетет эту французскую косичку. Вот она так умеет сложить детали воедино, что получается очевидный узор. То, чего ты не можешь сделать со своей жизнью. Ты не всегда понимаешь, как события твоего детства будут увязаны с детством твоего сына или внука. Но мы не можем это себе представить, когда мы внутри. И оптика Тайлер, которая это видит и показывает, ты понимаешь, что с тобой так же происходит, она меня завораживает абсолютно. И то, что это делается без нажима, без драмы, без слезовыжимательного подхода, это мне особенно дорого. Ее очень приятно читать, но ты потом не можешь от этого избавиться, ты не можешь перестать думать об этих героях, ты не можешь себя с ними не сравнивать. Это то, что делает большая литература.
Там Давид в конце, он сказал чуть-чуть иначе. Я даже вот себе эту фразу выписала. Вот так и семья, ты думаешь, что развязался с ними, но никогда не сможешь по-настоящему освободиться. Завитки окружают тебя навеки. Говорит уже в самом конце Дэвид своей супруге. И мне так прям тоже мысленно захотела свои кудряшки погладить. Потому что действительно так. Тебе кажется, что ты уже, даже когда у тебя что-то в семье было не так, ты хочешь это забыть. Ты уже взрослый. Ты, кажется, ты уже от этого полностью ушел. Но потом происходит какое-то событие, и все. И у тебя весь мир опять катится совсем в другую сторону. Мы все из детства. И вот то, как Тайлер так вот подсаживаясь к этому семейству Гарретов и наблюдая за ними на протяжении 60 лет, пытается вот выстроить не только вот эту карту неблагополучной семьи. В общем, таких семей миллионы. В каждой семье можно что-то... Они не очень, конечно, дружелюбны друг к другу, несмотря на то, что там трое детей, две сестры и брат, между собой они, в общем, не дружат. Но, тем не менее, там нет каких-то диких ссор, там нет скелетов в шкафу, за которые можно было бы там всю жизнь потом стыдливо отмалчиваться или какие-то тайны хранить. В общем-то, она, на первый взгляд, достаточно обычная семья, но когда начинаешь вот так по крупицам разбирать и задаешься вопросом, а почему вдруг вот когда последний сын уехал, мать взяла, встала спокойненько и ушла, и живет в мастерской, и творит свои странные картины, где она рисует дома, где выделяет одну единственную деталь. Вот Тайлер делает ровно то же самое. Она берет вот большой какой-то пласт, выделяет одну крошечную деталь. Одного человека, один поступок. И ведь она иногда какой-то самый банальный, казалось бы, поступок, на который обычный человек и внимания не обратит, а для нее это повод для большого романа. Я поражаюсь всегда вот этой тайлеровской наблюдательности, и потому что она никогда не дает никаких вот этих дидактичных инструкций, почему, как надо. Каждый находит в ее книге что-то свое. И вот мне кажется, это тот автор, который можно перечитывать, переслушивать, переговаривать, и каждый увидит свое.
Мне кажется, что вот эти все три писателя, Тайлер, Страут и Руссо, еще объединяет то, что в их книгах у других авторов то, что происходит в их романах, это превратилось бы в какую-то драму, трагедию, да. Страсти на разрыв. Угу. А у них все очень спокойно, очень как-то так по-человечески. И очень-очень реалистично, то есть, ну, как в жизни. А что касается Тайлер, вот ей действительно уже очень-очень много лет, и она такой классик американский, и мне кажется, что все ее книги, они складываются в какой-то такой большой-большой портрет самой жизни, не политический, не исторический, а вот именно жизни людей, ну, не знаю, как у Диккенса или как у Бальзака, когда мы видим из их книг панорамную жизнь этого времени. Вот так же и у Тайлера, мне кажется, получилось в результате.
На самом деле, все эти книги можно смело брать себе на зимние каникулы. И на этой ярмарке, где очень много острых романов о травме, о боли, о войне, о событиях политически острых, отчаянно не хватает еще таких, просто человеческих, потому что ты хочешь не только читать и страдать, да, ты хочешь, чтобы тебя утешили. И Тайлер, и Руссо, и Страут, мне кажется, хорошо это могут, поэтому я бы эти книги под елку складывала уже.
А вот мы как раз на днях с Игорем говорили, и у меня такая мысль была, что те события, которые сейчас происходят в мире, вот так концентрированно, особенно последние 3 года, вот начиная с 2020 года с пандемии, и дальше прям все понеслось куда-то вообще в полную неизвестность. И то, что происходит в мире, оно в книгах все равно никак не может отразиться. Все равно получается, что литература как будто бы догоняет жизнь. Иногда хочется в книгах найти отклик к происходящему и соотнести. И вот когда ты читаешь, например, в сегодняшнем дне или там в прошлом году книги о травме, у меня ощущение, что это все какая-то полулитература. Они как будто бы пытаются угнаться за реальной жизнью, порасчесывать раны, рассказать о том, как мне больно, а я не верю ни одному слову. А когда ты погружаешься вот в такие романы, которые вне времени, каких-то текущих событий, они, мне кажется, самыми правдивыми. И вот поэтому, мне кажется, вот эта вот гонка за нужными, важными темами, четкое исследование момента. Да, наверное, вот попадаешь в сегодняшний там вот конкретно рэперную точку, через 2 месяца все меняется. Эти книги буду читать, мне кажется, и через дальше. 20 лет, и через 30 лет.
И доказательство тому роман Амоса Оза, который называется «Повесть о любви и тьме». Роман давний, но выходит он в «Фантоме сейчас».
Да, это вообще классический роман, один, наверное, из самых главных романов великого писателя Амоса Оза. Русский перевод выходил лет 15 назад. Этот перевод сейчас сильно переработан в новой редакции. Вот мы его издали, и как-то так совпало с актуальной действительностью выход книги, что нам даже стало не по себе от этого. Вообще, это тоже семейная история, так же, как и Руссо, и Тайлер, и Страут, но только это реальная семейная история, история самого Оза, его детства, его юности, его родителей, бабушек и дедушек. Написано это так, что, нырнув в книгу, вынырнуть из нее очень сложно, настолько он затягивает, настолько он обаятелен в каждой своей фразе, в каждой своей вот мини-истории из детства, что невозможно оторваться. Это книга, которая западает в душу. Многие считают, что это самый великий роман Оза. В общем-то, я, наверное, согласен с этим.
Помимо семейной истории, конечно же, в книге очень много истории Израиля, вот подмандатной еще до 1947 года, и о жизни родителей в Беларуси и на Украине после образования государства Израиля, после того, как в 15 лет, когда умерла его мать, вернее, покончила с собой, он ушел из дома и ушел в кибуц. То есть это еще и жизнь в кибуце. То есть он охватывает огромные пласты истории израильской и огромное количество новых, кому-то знакомых, кому-то незнакомых имен, которые, конечно, для Израиля это культовые фигуры.
Да и здесь сам Амос Оз.
Да,
и сам, это конечно. История становления писателя.
И становление писателя. И я где-то когда-то давно прочитала о том, что этот роман в Израиле был принят гораздо теплее, чем более ранние его романы, которые считались вообще образцом, литературным образцом именно по своей структуре, по тому, как он владеет языком, но при этом такой некоторой отстраненной холодностью. Поначалу роман ругали именно за разбросанность, что он кидается от одного к другому, упоминается невероятное количество имен, исторических, литературных, каких угодно, очень много семейных историй, и что в ней нет какой-то четкой структуры в этом романе. А потом в итоге многие критики пришли к тому, что, может быть, вот за эту какую-то неструктурность, такую теплоту, попытку выложить все свои тайны, даже одна эта история, как он рассказывает о своей любви к первой учительнице, причем она известная поэтесса израильская, и он рассказывает об этом невероятно искренне, ничего не стесняясь. И вот, может быть, вот за эту какую-то неправильность и теплоту эта книга стала любима очень многими. Она переведена на 45 языков. Я ее читала вот тогда, 15 лет назад. Она не произвела на меня такого впечатления, как сейчас. Я на неделю просто выпала из жизни. Я не могла от нее оторваться. И вот хочется возвращаться и возвращаться к каким-то отдельным его историям, но при этом она читается очень цельной. Мне кажется, это по-настоящему великий роман. Для меня это открытие в этом году, хотя я книгу читала.
Здорово. Есть на самом деле еще одна книжка, которая утешает и, может быть, немножко поможет снизить сейчас пафос, потому что Амос Оз приезжал в Россию, он получал премию «Ясная поляна». Мы с ним говорили и здесь, в студии, говорили после премии. В общем, очень горько, что писателя с нами больше нет, начинаешь расстраиваться. Поэтому предлагаю перейти к вещи повеселее. Это роман забавный, занятный и такой подарочный витамин радости, который зиме не помешает совершенно. Книга Шелби Ван Пелт «Необычайно умные создания» про осьминога, который оказывается умнее всех людей вокруг него.
Это, во-первых, тоже семейная сюрприз, история.
Напомню, мы разговариваем с издательством «Фантом Пресс», если вы хотели там что-то еще найти, не найдете.
История развивается в маленьком приморском приокеаническом городке недалеко от Сиэтла. В нем есть единственная достопримечательность, вокруг которого выстроен городок, это большой-большой океанариум. И в этом океанариуме, помимо прочих морских существ, живет большой осьминог. Большой в смысле не толстый, а в смысле это порода такая, вид осьминога. Да. Его зовут Марцел. Он живет в своем отдельном персональном аквариуме, наблюдает жизнь вокруг. За стеклом днем происходит для него интересное. Он наблюдает за людьми, за зрителями и постепенно приходит, ну, к довольно невысокому мнению о человеческом существе. И только ночами, поздними вечерами, когда все посетители уже уходят, и появляется в океанариуме немолодая женщина, ну, в общем-то, старушка, уборщица. Ее зовут Това, и вот с ней он почему-то чувствует какое-то родство. А осьминог этот, он настолько умен, а это, в общем-то, не выдумка. Осьминоги действительно очень умные существа, гораздо умнее многих млекопитающих. Он научился выбираться из своего аквариума, он вычислил время, через которое ему будет становиться плохо, это 28 минут, и вот за 28 минут он исследует территорию, пробирается в кабинет к директору, шуршит его бумажками, пробирается в комнату отдыха, где валяются коробки из-под пиццы с объедками и лакомится всем этим. И однажды его застает за этим делом вот уборщица Това, и между ними начинается некая коммуникация, которая превращается со временем в дружбу. Дальше начинается развиваться история самой уборщицы Товы, ее семейная история, драма, которая произошла с ней, много-много лет погиб ее единственный сын. И вот эта вот человеческая семейная история сливается с историей дружбы осьминога и человека. Это написано ужасно мило, очаровательно, обаятельно. Там нету никаких-то шуток, которые вызывают хохот, но действительно
книга настроение поднимает
и все время улыбка. Хотя события там вполне себе драматические, трагические в прошлом, но выводит эту историю к счастливому финалу именно осьминог Марцел, который знает и понимает о людях больше, чем они сами о себе знают и понимают.
Ну вот я еще хотела добавить, что там на самом деле три главных героя, не только Марцел и Това, там еще есть единственный персонаж, вот в отличие от этих двух, который вообще ничему счета не ведет. Если осьминог ведет счет своим оставшимся дням, потому что ему остается 160 дней, он знает, сколько он может прожить. Това тоже все время в отношениях с календарем, потому что она отсчитывает дни с того момента, как пропал ее 18-летний сын, о котором она ничего не знает. А вот в городок приезжает довольно странный парень по имени Кэмерон, который вообще понятия не имеет, зачем он туда приехал. То есть он чего-то ищет, кого-то ищет, но не очень понимая, зачем. И в итоге вот эта странная троица оказывается связанной друг с другом, и связи там оказываются не случайными совсем. Обо всем, конечно, заранее догадается Марцел. И тут еще интересная такая коллизия, но я не знаю, откуда она идет. Марцел-то нам много чего напоминает, да, из Гамлета. Такой прям явный флешбэк в ту сторону. И мне это еще напомнило Спрут, Спиридона из Стругацких, я имею в виду сам Марцел. То есть явно какие-то литературные такие аллюзии у автора были.
Хотя это дебютный ее роман.
Да, дебютный роман. И вот Игорь очень точно сказал, что это не какая-то вот такая вот милая, просто слезоточивая, новогодняя, радостная книжка. На самом деле тут много разговоров о вещах болезненных, например, о старости. Книга о том, что в любом возрасте, в любой ситуации у тебя все равно есть выбор. И каждый герой этот выбор делает. И она какая-то вот совсем опять не назидательная, очень тонкая. Кстати, хотел здесь отметить обязательно перевод прекрасный. Прекрасный перевод Ани Гайденко. Мы не сказали, перевод Энн Тайлер тоже очень хороший, как всегда, фантомия Маши Александровой и Амоза Оза, его постоянный, к сожалению, уже ныне покойный его переводчик Виктор Радуцкий.
У меня на столе в студии лежит еще один роман, который еще даже не распакован, и в отличие от всех предыдущих книг про эту я совсем ничего не знаю, но с удовольствием вас расспрошу. Книга называется «Божок на бис», и автор ее Катлин Мёри. Расскажите мне, что это за роман?
Ну, книга действительно вышла буквально вчера, поэтому мы привезли на нонфикшн как вот свежую-свежую новинку. Перевела роман «Конгениально» Шаши Мартынова, и только она, наверное, смогла бы перевести так эту книгу, потому что это книга на любимую ее тему про Ирландию, про ирландских чудаков, про ирландских странноватых обитателей маленьких городков. В ней смешалась какая-то, наверное, такая ирландская магия, ирландский фольклор, очень современная история и такой портрет Ирландии современный, в которой прошлое по-прежнему живо, оно просто очень органично уживается с современностью, не конфликтуя с ней. Эта история опять же, семьи, большой семьи, в которой есть 7 сыновей.
Ого.
И по давней-давней традиции каждому седьмому сыну, а там 7 сыновей только, девочек нету, каждому седьмому сыну передается, ну, в общем-то, фактически магический дар отца, который тоже был седьмым сыном в своей семье. Это дар целительства, знахарства и так далее. И вот главный герой, совсем молодой парень, ему 19 лет, 20 лет, Фрэнк, вот он седьмой сын, отец его погиб пару лет назад, и целительство должно перейти к Фрэнку. Ну, что-то не складывается, он не чувствует себя целителем, не понимает, может ли он кого-нибудь лечить, пока он лечит бородавки и лишаи, ну...
В общем, так себе, да.
Да, предлагая какие-то мази, наверное, которые сами помогают, сами по себе. Поэтому он ужасно не уверен и в себе, в своем предназначении, в том, что, возможно, на нем нарушится вот многовековая семейная традиция, переживает. У него есть брат, который собирается совершить невозможное по ирландским меркам. Брат-близнец, который старше его, ну, там, на 4 минуты. Брат, он совершенно такой отвязный, городской фактически житель, он учится в Дублине в колледже. Ну, вот приехал в родной городишко, потому что почему-то ему в голову взбрело бросить этот колледж. Дальше непонятно, куда он двинется. А Фрэнку не дает покоя вот его проблема с целительством. И однажды его мать, которую все называют исключительно матерь, матерь приносит домой, найденную в магазинчике с барахлом, деревянную голову. Божок такой, идол, в общем-то, который, по ее утверждению, ужасно похож на ее покойного мужа. Она с ним разговаривает, получает, как она считает, какой-то отклик от нее, а потом эту голову башка забирает к себе Фрэнк и начинает беседовать с отцом, с папашей. И начинает его расспрашивать, где мое целительство, обрету ли я. В общем, он пытается добить от деревянного инстукана какого-то ответа.
Я прям представляю, вот легко. То есть, мне уже смешно, потому что я представляю, как это переводила Шаши. И я сейчас не могу не порекомендовать тем, кто нас слушает, просто найти на сайте радиостанции выпуск, где мы с Шашей Мартыновой говорим о переводе романа Таны Френч, «Искатель», который она перевела. Она объясняет свою любовь к Ирландии и какие-то вещи, которые помогают ей переводить книги. Вот, мне кажется, это очень Шашин роман.
Помимо того, что он, конечно, совершенно блестяще переведен и написан, он, правда, очень ироничный, местами печальные, трогательные. И здесь, конечно, не только вот эта вся ирландская такая чертовщина и какая-то мутность. Это попытка, конечно, найти себя. И вот для меня еще там было важно то, что когда, в конце концов, он, пройдя много таких вот этапов осознания, у него там, кстати, есть совершенно чудесный дружок Скок, такой совершенно отвязный парень, который всегда его заманивает на какие-нибудь нелепейшие мероприятия, в итоге они едут искать некую как будто бы первую любовь батя, едут искать не пойми куда и не пойми с кем. И
да,
в итоге они ее находят.
Есть подозрение, что, возможно...
Что в итоге он, может быть, не седьмой сын,
а восьмой.
А была девочка какая-нибудь еще. И поэтому этого целительства ему и не дано. А дело, кажется, все совсем-совсем в другом. И там вот, на самом деле, много ветра. Поэтому вот на книжке тоже этот ветер, на обложке есть. Там много вот этой какой-то внутренней магии. И, конечно, вот это вот уже современное прорывающееся такое настроение вот этой смены парадигмы какой-то одного времени и другого, он тоже там очень ощущается. Ну и, конечно, этот невероятный колоритнейший язык. Я вот перед тем, как идти, стала листать, и прям сразу же вот проваливаешься вот в этот такой сочный, красивый язык. Мне кажется, только Шаш могла так перевести изумительно.
Мне кажется, всем уже совершенно очевидно, что если нужен семейный роман, где все тихо, спокойно, вместе с тем очень иронично, смешно и душеспасительно, то нужно идти на стенд издательства «Фантом». Напоминаю, что ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн продлится до вечера воскресенья. Книги, на самом деле, никуда не денутся, останутся в книжных магазинах, и, по-моему, они все нам обязательно нужны на зимние каникулы. Большое вам спасибо за рассказ.
Вам спасибо.
Спасибо, Наташа.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О романах издательства «Фантом», которые вышли специально к ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».